Джоан Роулинг. Гарри Поттер и Кубок огня. Питеру Роулингу в память о мистере Редли и Сьюзен Сладден, выпустившей Гарри из чулана. Глава первая. Дом Редлов. В Литл Хэнглтоне по-прежнему зовут его домом Редлов, хотя семья Редлов давным-давно там не живет. Дом возвышается на холме над деревней, окна его заколочены, с крыши осыпается черепица, а фасада почти не видно за буйно разросшимся плющом. Прекрасный когда-то особняк, самое величественное здание во всей округе, ныне дом Редлов прозябает в пустоте и заброшенности. Жители Литл Хэнглтона единодушны во мнении, что в старом доме таится какая-то жуть. Полвека назад в нем произошло нечто кошмарное и таинственное, о чем и до ныне любят посудачить деревенские старожилы, когда прочие темы для сплетен исчерпаны. Историю эту столько раз пересказывали, перевирая и приукрашивая, что теперь никто толком не знает, что в ней правда, а что нет. Начало, впрочем, всегда одинаково. 50 лет назад, в ту пору, когда дом Редлов был еще ухожен и не утратил великолепия, погожим летним утром служанка вошла в гостиную и обнаружила всех трех Редлов мертвыми. С громкими криками девушка помчалась с холма вниз и подняла на ноги всю деревню.
«Лежат! И глаза у всех открыты! Холодные, как лед! Переодетые к ужину!»
Явилась полиция, и весь Литл Хэнглтон забурлил, охваченный любопытством. Особой печали по поводу смерти Редлов, надо заметить, никто не выказывал. В деревне их не любили. Мистер и миссис Редл были людьми богатыми, высокомерными и грубыми, а их взрослый сын Том и того хуже. Но всех необычайно волновал вопрос, кто же убийца? Ясно же, что трое вполне здоровых людей не могли просто так взять и в одночасье умереть. В тот вечер торговля в висельнике, деревенском трактире, процветала как никогда. Обсудить убийство сюда набилась вся деревня, и собравшаяся публика была вознаграждена за то, что пожертвовала в этот час уютом домашнего очага. В самый разгар беседы, едва переведя дух, ворвалась кухарка Редлов и в наступившей тишине объявила, что прямо сейчас арестован человек по имени Фрэнк Брайс.
«Фрэнк!» — раздалось несколько голосов. «Быть не может!»
Фрэнк Брайс служил у Редлов садовником и одиноко жил в обветшалом коттедже на территории усадьбы. Фрэнк был на войне и вернулся с нее с негнущейся ногой, острой неприязнью к скоплениям народа и шуму, и с тех пор работал у Редлов. В едином порыве общество заказало кухарке выпить и приготовилось слушать подробности.
«Я всегда считала, что он какой-то странный», — поведала она, жадно внимающим слушателям после четвертой рюмки шерри. «Нелюдимый, вот какой. Уверенно, предложи я ему чашку чая, 100 раз пришлось бы просить. Разговаривать не хотел, не желал, и все тут».
«Он же страшную войну прошел, Фрэнк-то», — возразила женщина у бара. «Хочет спокойной жизни. Это же не повод, чтобы...»
«А у кого еще есть ключ от задней двери?» — взвизгнула кухарка. «Запасной ключ висит в домике садовника, сколько я себя помню. Дверь-то вчера вечером не взламывали, и окна целехоньки. Фрэнку всех и делов пробраться в большой дом, пока мы все спим?»
Слушатели обменялись мрачными взглядами.
«Неприятный он с виду, хуже некуда», — проворчал мужчина у стойки.
«Это он на войне двинулся», — заметил хозяин трактира.
«Говорила же я, что с Фрэнком не хотела бы поссориться ни за какие ковришки, верно, Дот?»
— возбужденно сказала женщина, сидевшая в углу.
«Кошмарный характер!» — с жаром кивнула Дот. «Помню, был он еще мальчишкой!»
На следующее утро в Литл Хэнглтоне едва ли кто-то сомневался в том, что Редлов убил Фрэнк Брайс. А в пыльном и темном полицейском участке соседнего с Литл Хэнглтоном городка Фрэнк упорно твердил, что он невиновен, и что единственным человеком, которого он видел в день смерти Редлов, был незнакомый подросток, темноволосый и бледный. Но поскольку больше никто в деревне такого мальчика не видел, в полиции решили, что Фрэнк его просто выдумал.
И вот, когда дело стало принимать для Фрэнка скверный оборот, пришел отчет о вскрытии тел. И ситуация сразу переменилась. Более странного заключения в полиции еще не видели. Врачи, исследовавшие тела, пришли к поразительному выводу. Никто из Редлов не был ни отравлен, ни зарезан, ни застрелен, ни удавлен, не задохнулся газом и вообще, судя по всему, не получил никаких повреждений. Фактически, в отчете звучало явное замешательство, все Редлы оказались абсолютно здоровы, не считая такой детали, что были мертвы. Обязанные найти у покойников хоть какие-то нелады, в конце врачи добавляли, что на лицах всех умерших застыло выражение ужаса. Но, как заметили разочарованные полицейские, где это видано, чтобы трех здоровых людей напугали до смерти? Поскольку не было никаких доказательств, что Редлов вообще кто-то убил, полиции пришлось отпустить Фрэнка. Редлов похоронили на кладбище Литл Хэнглтона, и их могилы еще долго вызывали всеобщее любопытство. А Фрэнк Брайс, окруженный подозрениями, к изумлению всей деревни возвратился в свой коттедж в усадьбе Редлов.
«Коли, по-моему, это он их убил, и чихать мне на то, что там полиция говорит», — заявила Дот в висельнике. «Надо же, остался бесстыжий, совести совсем нет. Вся деревня знает, что он убил».
Фрэнк так и не уехал. Он остался ухаживать за садом. В доме поселилась другая семья, за ней еще одна. Надолго там никто не задерживался. Возможно, виноват в этом до некоторой степени был и нелюдим Фрэнк. Владельцы жаловались, что это место таит в себе что-то зловещее, и дом, в отсутствие обитателей, начал понемногу ветшать. Нынешний хозяин дома Редлов, какой-то богач, тоже там не жил и никак его не использовал. В деревне говорили, что воротило содержит усадьбу из налоговых соображений, но что это значит, никто толком объяснить не мог. Тем не менее, и он продолжал платить жалование садовнику. Фрэнк ушел 77-й год, он стал глуховат, и его увечная нога почти совсем не гнулась, но, как и в старь, он ковылял между клумбами, путаясь в сорняках. Но Фрэнку приходилось сражаться не только с сорняками. Деревенские мальчишки завели привычку бросать камнями в окна дома Редлов. Они колесили на велосипедах по лужайкам, за которыми Фрэнк с таким трудом ухаживал. Пару раз, набравшись смелости, они даже залезали в дом. Им было прекрасно известно, как Фрэнк предан дому и саду, и они от души веселились, когда он, бывало, хромал по саду, хрипло крича и грозя палкой. Фрэнк считал, что дети дразнят его из-за того, что, подобно своим отцам и дедам, считают его убийцей. Поэтому, проснувшись как-то раз августовской ночью и заметив, что в старом доме творится что-то странное, он решил, что мальчишки изобрели какую-то новую пакость, чтобы сильнее донять его. Разбудила Фрэнка раненая нога. К старости она мучила его все сильнее. Он поднялся и побрел вниз на кухню, чтобы налить грелку для разболевшегося колена. Стоя у раковины, он поднял глаза на дом Редлов. В верхних окнах мерцал свет.
«Значит, — подумал Фрэнк, — ребята снова забрались в дом и, судя по пляшущим отсветам, развели огонь».
Телефона у Фрэнка не было, да и полиции он сильно не доверял с тех пор, как они таскали его на допросы. Он отставил чайник и, насколько позволяла нога, заторопился наверх. Вернувшись на кухню уже полностью одетый, Фрэнк снял с крючка у двери старый ржавый ключ, взял палку, которой пользовался при ходьбе, и вышел в ночь.